рамках программы «Культура и христианство» сегодня предлагается вам послушать тему «Жизнь и творчество русского художника Константина Алексеевича Коровина». В детстве я всегда стремился найти такое место, где все счастливы, веселы, где нет злых людей, вспоминает Константин Коровин в своей автобиографической повести. Мне казалось, продолжает он, что такое место было у бабушки. Не совсем такое, но близкое. У бабушки мне очень нравилось. Там было другое настроение, чем дома. Все люди были приветливы, говорили тихо, без споров. Никто не чертыхался, звучала музыка. Играли на арфах, слушали тоже тихо. За обедом у бабушки подавали блюда. И никто не спорил, все было чисто, прибрано. И эта музыка, которая лилась в этом доме бабушкином, была похожа на синее небо, на вечерние облака. И там, за садом, за бабушкиным садом, мне казалось, далеко-далеко где-то есть мыс доброй надежды. И я чувствовал, что у бабушки и есть этот мыс. И все-таки я продолжал стремиться. И далее он сравнивает атмосферу в своем доме. Отца моего часто окружали студенты. Придут эти студенты и начинают кричать: «Какой Бог? Где он Бог?» А какой-то студент скажет: «Я не верю в Бога, и глаза у него мутные, злые, тупые, и я будто чужой». И никто не подойдет, не скажет: «Здравствуй». А о бабушке спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. Хорошо было у бабушки. Вот такое детское стремление – это из книги Константина Коровина «К мысу доброй надежды». Я прочитала сейчас эти отрывочки. Вот такое стремление к месту, где царит доброта и красота, это стремление сопровождало художника Константина Алексеевича Коровина всю его жизнь. Родился Константин Алексеевич Коровин 5 декабря 1861 года в Москве в доме своего деда, купца первой гильдии Михаила Емельяновича Коровина. Дед этот был родом из крестьянской среды, но благодаря своему упорству и трудолюбию сумел разбогатеть, что было, кстати, не редкостью в то время для таких целеустремленных крестьян. И свое дело, извозчичье дело, он заведовал огромным количеством подрядных извозчиков, он передал отцу Константина Коровина. И тот продолжил очень успешно. Но вмешалась так называемая техническая революция. Появились железные дороги, и дело отца, вспоминает Константин Коровин, вмиг рухнуло. Ямщики просто стали не нужны. И Алексей Михайлович, это отец Константина Коровина, быстро потерял свое состояние. У него не было той торговой особой жилки, как было у деда Константина Коровина. Поэтому он устроился только учетчиком фабрики. И семья, вот такая резкая перемена в жизни художника, и семья из огромного, богатого купеческого дома с огромными залами, галереями, переехала чуть ли не в деревенскую избу. А маленькому Косте такая перемена только нравилась. Жизнь в деревне была для него наслаждением. Рисовал Костя с детства. Это было наследственное. Прекрасно, профессионально даже рисовал его отец. Это отмечали художники известные, такие как Прянишников. Прекрасно рисовала акварели его мама. И поэтому ничего удивительного не было в том, да, и Сергей, брат родной, тоже рисовал прекрасно. Ничего удивительного не было в том, что когда повзрослел Костя, то он вместе со своим братом Сергеем, они поступили в Московское училище живописи, ваяния и изучества. И здесь он познакомился с начинающими художниками, которые стали его друзьями. Это Нестеров, Рябушкин,
и особенно Исаак Ильич Левитан.
Классом руководил любимый учитель Алексей Саврасов. Сами понимаете, какое это было замечательное окружение. Затем он перешел от Саврасова вместе со своими друзьями в класс Поленова. И это тоже была прекрасная учеба, потому что и Саврасов, и Поленов дали им так много, сколько они могли. Наступило время взросления. И когда Коровин находился во время путешествия, ну, как все многие художники набирали материал путешествия, то он познакомился с Анной Фидлер, с молодой девушкой. И в дальнейшем она стала его женой. Дальше пошла такая череда страшных событий, трагических, которые могли бы сломить любого человека, но только не Константина Коровина. Не будем забывать, что он все время жил мечтой о мысе доброй надежды. И это поддерживало в нем жизненные силы. Что это за трагические события? Его сын Алексей, когда ему было 16 лет, попал под трамвай и лишился обеих ног. И поэтому всю свою жизнь этот юноша, а потом уже взрослый человек, находился постоянно в состоянии депрессии. Особенно отцу, у него сил было побольше, моральных сил. Приходилось часто прибегать к разным уловкам, чтобы поднимать дух своего сына. Он сочинял, когда тот унывал особенно, какие-то увлекательные истории, сказки. Кстати, вот эта книга «К мысу доброй надежды» и другие книги Коровина, они были написаны только, не только потому, что это были воспоминания того счастливого детства, как у многих из нас, но это были, во-первых, был, во-первых, предлог для того, чтобы развлечь своего сына воспоминаниями о самом себе. В 1908 году еще одна трагедия. Коровин теряет своего брата, Сергея Коровина, любимого. И он так тяжело, как человек очень близко ко всему относящийся, близко к сердцу принимающего, он очень тяжело пережил эту перемену в такой степени, что даже попал в неврологическую клинику с острейшим неврозом. Ну, казалось бы, вот такие события должны надломить дух, но нет. Его спасает и вера, конечно, в Бога, тот самый мыс доброй надежды, Царство Небесное, к которому мы все стремимся, и его творчество, его искусство. Давайте же перейдем к этому периоду жизни, к раннему творчеству, и посмотрим, какие картины были написаны Константином Коровиным в последние годы обучения в училище московском, училище живописи, и затем последующие ранние годы. Ну вот одна из ранних картин 1886 года, датируема, называется «Северная идиллия». Мы видим север России, а там летом белые ночи стоят, подернутая серой и нежно-сиреневой пеленой северная белая ночь, поляна, поросшая белыми цветами ромашки. И на этом зеленом фоне поляны праздник. Красочная группа поющих под мелодию жалейки девушек. Красочная, потому что они одеты в праздничные наряды Тульской губернии. Тут, кажется, не состыковка. Север – это не Тульская губерния. Но Коровин писал то, что он хорошо знал. Он прекрасно знал одежду национальную Тульской губернии, и поэтому девушки одеты именно в эти наряды. Это белые, красные цвета с золотой каемкой, золото, красный цвет и белый, праздничные цвета вообще всех костюмов русских народных. И здесь они особенно уместны, потому что они приносят такой колорит в эту подернутую серенькой пеленой небо русского севера. Картина написана в реалистической манере. Затем мы увидим, как будет меняться эта манера письма художника, потому что все-таки Константин Коровин – это первый в ряду из художников русского импрессионизма. Импрессионизм, наверное, стоит объяснить нашим слушателям об этом явлении в искусстве, как в русском, так и в зарубежном. Родина импрессионизма Франция, от французского слова «impression», что значит «впечатление», потому что действительно художники, картины художников-импрессионистов надо смотреть издалека. Только тогда вот эти вот размашистые свободные мазки, которыми заполнено пространство картин, воплощается в образ, который действительно впечатляет, потому что это первое впечатление. Недаром многие картины французских художников посвящены переходным периодам состояния природы. Восход, закат, какие-то вот такие, дождливый день. Ну, такие известные имена этого направления, такие имена, как Ренуар, Дега, Писсаро. Но русский импрессионизм, он все-таки отличается. И родоначальником был Константин Коровин. Конечно, это тоже впечатление мы видим. Это тоже часто природа. Но здесь сохраняется дух передвижничества. То есть русский импрессионизм привносит смысл картинам. Это всегда картины со смыслом. А это чисто русское. Вот. Ну и, конечно, есть еще произведения этого раннего периода живописи. Это портретный жанр. Портрет его знакомый Люботович, очень, кстати, чем-то похожий на портрет девушки, освещенной солнцем, Серова. Вот. Но это тоже импрессионистическое начало уже. Или вот, например, картина «За чайным столом». Это такая картинка той старой России, 1888 год. Вроде бы она и не наполнена каким-то таким идеологическим, не заполнена смыслом, но мы видим именно картину жизни той России, спокойную, размеренную, где за чайным столом, на даче, по-видимому, на террасе расположилась семья. Вот. Как ведется какая-то беседа. Люди живут мирной, спокойной, размеренной жизнью, которой жил и Константин Коровин. Вот есть такие художники, содержание картин у которых как бы выплескивается за рамки. Ну, например, Саврасов, известная картина «Грачи», да? «Прилетели». Там все. И воздух, и звуки, шум грачиных крыльев, запахи. Это все настолько входит и обоняние, и осязание в природу зрителя, который смотрит на эту картину, что хочется сказать, и свежий ветер нам в лицо, минуя рам ограничения. Вот у Коровина выплескивается солнце через рамы. Это настолько солнечный художник. Солнце и синева. Синева неба, синева моря. Коровин – солнечный художник. И одна из самых таких показательных картин – это «Гурзуф». Предприняв однажды поездку в Крым, Коровин навсегда влюбился в этот край. Гурзуф, Бахчисарай – эти края, в которых всегда солнечно, в которых синее море сливается с синим небом, эти места он часто воспроизводит в своих картинах. И картина «Гурзуф» – одна из них. Она датируется 1914 годом. На террасе дома, облокотившись на кресло, стоит молодая женщина. В белом одеянии, в шляпке, украшенной цветами. А за спиной пейзаж. Сине-фиолетовое разлив моря, белеющий маленький парус и небо бескрайнее. Солнцем залита терраса, солнечные блики на перилах, солнечные блики на одежде этой молодой женщины и огромный букет роз на кресле. Розы, цветок благоухающий, пышные соцветия которого и шелковые лепестки так прекрасны, как будто они олицетворяют праздник жизни, райские цветы. любимый цветок коровина. Мы потом увидим эти цветы на многих его картинах. Это и натюрморты, это и на картине «Портрет Шаляпина». Картина «Гурзуф» – это и есть тот самый образец русского импрессионизма. Каков смысл? Земля – это отображение небесного рая. Настолько она прекрасна. И в образе этой женщины, и в образе моря, и, конечно же, бескрайнего неба. Вторая картина, на которую хотелось бы обратить внимание художника Константина Коровина, абсолютно по своему колориту, по цветовой гамме отличается от «Гурзуфа». Написана она ранее, в 1894 году. Называется она «Зимой». Ее, пожалуй, можно поставить в один ряд с картинами Саврасова, Поленова, Репина, Левитана. Это русская зима, это деревня, обычная сцена. Сани розвальни, запряженные лошадкой одной, серенькое небо, зимнее небо, изба, снег, изгородь, деревья. Все узнаваемо, вроде бы ничего особенного, но это как раз как у Саврасова, где чувствуешь и запах этого снега, и воздуха, осязаешь, обоняешь и поражаешься тому волшебству, которое представляет нам художник. Казалось бы, бессюжетность, опять-таки, но при этом картина одушевлена близким присутствием человека. Она дышит в распахнутой калитке, в распахнутой двери, из которой, кажется, сейчас выйдет тот человек, который сядет в этой сани, и зазвенят колокольчики. И так все это мило русскому сердцу. «Зимой» – замечательная картина, которая входит в разряд одних из лучших произведений художника. Обучаясь искусству своему, искусству живописи, конечно же, Константин Коровин часто посещал какие-то творческие вечера. На одном из них он познакомился с известным уже тогда певцом Федором Ивановичем Шаляпиным. И Шаляпин стал его очень близким другом. В 1911 году он пишет его портрет. Портрет Федора Ивановича Шаляпина. И опять вот это солнце. Вот это солнце, которое освещает комнату, где в вольной такой позе, положив ногу на ногу, сидит великий бас, мировая известность, Шаляпин. Праздник жизни. На столе опять любимый букет роз, ваза с фруктами, бутылка с вином, фужер. Шаляпин в белом летнем костюме, смеющийся, счастливый. 1911 год. Мы понимаем, что это еще время, когда не придется Шаляпину покидать свою родину, не придется переезжать из одной страны Европы в другую, осчастливив слушателей своим великим басом. Пока еще он на родине. Картина написана в типичной коровинской манере. Широкие мазки, смелая работа с краском, и тем не менее это характерный портрет, потому что здесь мы видим характер, натуру Шаляпина, широкую, такую же размашистую, как мазок художника Коровина. И, находясь за рубежом, стоит сказать об этом, Коровин вынужден был уехать, как и многие, чтобы заработать на жизнь за границу. Но еще тут была причина сын. Он думал, что там получше будет лечение. Все-таки революция лишила его материального достатка. А там он надеялся поддержать силы сына. И он уезжает во Францию. Но душа Коровина была настолько русской, что вспоминали современники, стоя перед картинами на выставках художественных, стоя перед картинами, где изображена русская природа, пейзаж русский, можно было застать Коровина плачущим. Он смотрел на березы и говорил: милые мои, когда же я вас увижу?» Вот такая грусть сопровождала его всю жизнь. Но это были мимолетные минуты такой грусти. а в то же время он оставался бойцом, оптимистом. Когда получались выставки, где брали его работы, и он получал неплохие деньги, он делился с этим заработком с другими неимущими художниками. То есть мы видим, что этот человек был тот, который живел по заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». А далее мне хотелось бы еще поговорить о картине, которая показывает нам Коровина как человека, который действительно живет временем весны, временем возрождения, временем, когда мыс приблизится к нему, мыс доброй надежды. Вот, казалось бы, 1917 год, переломный год в жизни многих русских людей. А он пишет картину «Весна», такую солнечную по-весеннему, где блики на земле, на деревьях, на белой скатерти, стол, накрытый белой скатертью со скамьей, стоит прямо у дома на земле под березами. И опять вот то самое чаепитие скоро наступит, мирное чаепитие. И весна для Коровина, он сам говорил, была временем перемен, надежд. Это время пасхальное. Вот хотелось бы такое отступление сделать. Признается Коровин впоследствии уже во время своего зарубежного периода жизни, что и я ведь тоже сочувствовал революции, тоже был охвачен вихрем этой свободы. Признаюсь, как же я был слеп и глуп, потому что если сравнить ту жизнь и наступившую, то, надо сказать, довольство-то жизнью царской России было полное. Рынки были завалены снедью, икрой, поросятами, разными другими замечательными вещами, вкусностями. Железнодорожные вагоны были полны пассажирами, промышленность росла, Россия богатела. За границу ездили все, и среднего достатка люди. Считалось это нормально. Там отдыхали. Крым не настолько был популярен, как Баден-Баден в Швейцарии. Это он пишет в книге «Моя жизнь». Трагедия пришла от людей хитрых и ловких. Они, которые совсем не знали жизни и не понимали слова «свобода», кричали о ней, они лгали. Они не знали ни народа, ни его жизни, а, призывая к свободе, они жаждали своей власти. Вот очень точная и меткая характеристика Константина Коровина, которая опровергает все принятые в истории, по сей день порой можно слышать, какая отсталая Россия царская. Вот современник. А Шаляпин добавлял, а ведь и правда, Россия была хороша. Россия была солнечной. Константин Коровин закончил свою жизнь, как я уже сказала, за границей, во Франции. Он оформлял там спектакли, тем и кормился. А люди его говорили, это какой-то феномен, которого не треплет жизнь. Легко и радостно проходил он свой жизненный путь, вторил этим словам художник Михаил Нестеров. Но мы-то понимаем, каких усилий, какой силы веры требовалось Коровину, чтобы пройти эту жизнь достойно, легко и радостно. В последние годы отдушиной стала литературная деятельность, и все его книги, включая «К мысу доброй надежды», были написаны именно в эти годы. 11 сентября 1939 года Коровин умирает. Его похоронили на кладбище Биянкур, но затем, в 1950 году, его прах перенесли на знаменитое русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там же покоится могиле и его жена, верная спутница, пережившая с ним все тяготы, и его сын Константин Алексеевич Коровин. Замечательный русский художник, солнечный человек, который обрел мыс доброй надежды, ибо упокоился в том самом мире добра, света, Царстве Небесном, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Его жизненная лодка –
причалила к этому мыслу.